Шалом, друзья дорогие. Слава Господу, что мы здесь. Вы помните, как в пятницу в Америке называется эта пятница? Black Friday. А в Харрисонбурге ее какое делают? White Friday. Точно, точно, друзья. Здесь вот на таких конференциях эти дни, которые Америка называет Черной пятницей, делают хорошие светлые, когда душа обращается к Господу. Сегодня мы поразмышляем несколько о том, как нам хранить свое сердце в чистоте, увидим библейские примеры и примем для себя необходимые духовные уроки. Желание сердца моего, друзья, чтобы вы настроились на духовную сторону, серьезное размышление над великими божественными истинами. Я буду задавать некоторые вопросы, а вот давайте мы поразмышляем. Первый вопрос. Почему первый мир был наказан потопом? Почему первый мир был наказан потопом? Так, брат вот говорит, что было много греха. Точно, Бытие 6.5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Первый мир был уничтожен Господом, потому что в мире не было людей, хранящих себя чистыми. И если Бог справедлив, это же ожидает второй мир, который не будет хранить себя в чистоте. Почему Ной и его семья были спасены? Ответ тот же, да, вы уже догадались. Бытие 6.9. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Господь сохранил семейство Ноя, потому что он был праведным и непорочным. Говоря нашим языком, что вот темой нашей конференции, он хранил себя в чистоте. И Господь нашел способ 8 душ избавить от потопа, от смерти, потому что люди хранили себя в чистоте. Это уроки для нас, это такое вступление, чтобы мы знали, насколько пред Господом важна чистота сердца. В Священном Писании более 230 раз употребляется слово «не оскверняйся». Более 230 раз Библия говорит о нечистоте и говорит о том, как хранить себя, от чего хранить свое сердце чистым. И вот первый слайд, который там показали, его убрали, его можно будет опять поставить, друзья. Как хранить чистоту в нечистом мире? Мы сейчас поразмышляем несколько слов о том, в каком мире мы живем и как себя хранить. Только чистый может хранить чистоту. Это действительно так. Что нам нужно сделать? Хочу сказать, вы не поймете сегодняшнюю беседу, ни мою, ни других братьев, у кого сейчас сердце нечистое. Нечистый чистое хранить не может. Если сосуд грязный, налейте туда самой чистой воды, какая водичка станет? Мутная, точно, мутная. Поэтому нужно вначале покаяние, рождение свыше, и только потом мы можем хранить себя в чистоте. Следующий вопрос, я постараюсь говорить быстро, чтобы ничего время не забирать, потому что нужно всем сказать. Вот. Как хранить... Следующий слайд, пожалуйста. Почему необходимо быть чистым? Вот не задавали, друзья, вопрос себе, а что дает мне то, что я буду хранить себя в чистоте? Кстати, мысль простая. Хранить себя чистым – это значит, есть какие-то силы, которые хотят нас делать нечистыми, к этому нужно прилагать старания, к этому нужно стремиться. Почему нам надо быть чистыми? Итак, просто очень коротко перечислить. У человека нечистого, а это могут быть нечистые мысли, нечистые поступки, нечистые взгляды, нечистые взаимоотношения друг с другом. Все, что нечистое, это все, что оскверняет нас. Если нет чистоты, то нет духовного роста. Матфея 24:12, я не выводил эти места, мы все их знаем. Там сказано так, слова Иисуса Христа. По причине умножения беззакония, умножения нечистоты, во многих охладеет любовь. Когда мы нечистые, нету духовного роста. Когда сердце наше нечистое, то нету богопознания. Иакова 1:21 сказано так. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Молодежь, дорогая, братья и сестры, если мы не отложим всякую нечистоту, мы не можем принимать Слово Божье. Мы его можем слышать, мы его можем даже выучивать наизусть, но оно не будет производить необходимую работу в нашем сердце. Сначала отложи, чтобы познавать Господа. Когда, для чего еще необходима чистота? Дух Святой не живет в нечистом сердце. Дух Святой не живет в нечистом сердце. А мы знаем, апостол Павел пишет, Римлянам 8 глава, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если, я уже говорил, в сосуд нечистый налить воды, вода становится нечистой. И если сердце нечистое, что будет с Духом Святым? Сначала необходимо очищение сердца. Дух Святой просто не войдет в сердце нечистое. Еще одна мысль. Нечистая душа – это хорошее место для бесов. В книге Откровения, 18 глава, 2 стих, там Иоанн увидел и говорит, «Пал, пал Вавилон, это один из ангелов, говорит громким голосом, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Вот нечистый дух ищет место выметенное, убранное, незанятое, и нечистое ищет. Вот оно ему по душе, оно его родное. Поэтому если наше сердце, наш разум занят нечистыми мыслями, помните, за ними могут в жизнь человека прийти нечистые духи. Для чего еще необходима нам чистота сердца? Когда нечистая жизнь человека, когда нечистая душа человека, знаете, чего нет? Нормального мышления и чистой совести. Человек всегда мыслит, как вот как-то один неверующий человек говорил, ну вот как не посмотрю на какую женщину, сразу все мысли нехорошие. Да. Нету чистого разума и чистой совести. И об этом написано послание апостола Павла к Титу, 1 глава, 15 стих. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Мы должны проверять себя. Сегодня, друзья дорогие, мы слушаем Слово Божье не для того, чтобы увидеть кого-то или услышать. Сегодня это милость Божья, что Он дает нам свою любовь и благодать, чтобы, услышав, проверить свое сердце и сказать, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня научаешь, ибо Ты меня любишь. Чистота мышления, чистота совести там, где чистая душа. Еще, когда жизнь нечистая, когда нету чистоты, то жизнь искалечена. Книга Левит, она говорит вот о чем. Господь наказал Израиль, послал их в изгнание. Очень много их погибло по той причине, что написано, вы осквернили землю мою, вы осквернили себя, сделали нечистыми. И последняя мысль, почему нам нужно быть чистым. Нечистый не будет в небе. Давайте следующий слайд посмотрим, который говорит места Священного Писания. Очень коротко. Если у нас есть нечистота, то небо не для нас. Евреям 12:14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Святость, он также синоним чистоты. В человеке святом нету нечистоты. Следующее место. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Еще одно место, Откровение 21:27. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Откровение 22:11. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Вот, молодежь дорогая, для чего нам важна мысль простая, чтобы хранить наше сердце в чистоте? Апостол Павел дает повеление Тимофею, говорит, храни себя чистым. Если ты будешь нечистым, вечность не для тебя. Никто не увидит Господа. Следующий слайд, или следующая наша мысль, это вот первая часть о том, что для чего нам необходима чистота. Вторая мысль, пожалуйста, можно следующий слайд включить. Состояние этого мира. Мы говорим, что а как сохранить себя в чистоте? Ведь мир то плохой. Или есть другая крайность, когда даже верующие говорят, а вообще-то мир хороший. И зачем мне еще хранить себя в чистоте? Мир хороший. Так вот, я хочу, друзья дорогие, сказать вот о чем. Что суть этого мира, состояние этого мира, мы должны знать об этом. Почему? Мы живем в этом мире. Мы вращаемся в этом мире. Мы что-то покупаем в этом мире. Мы что-то слушаем из этого мира. Состояние мира. Он пропитан злом. 1 Иоанна 2,16 читаем. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего». Все, что в мире. И следующее место, Иоанна 5,19. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». И третье место, Ефесянам 4,19, где сказано, «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Молодежь дорогая, мы живем в мире, который лежит во зле. Вот если взять губку, положить ее в воду, какого цвета вода, такого цвета будет губка. Если в воду налить какой-то раствор и положить туда губку, что в воде, то будет в губке. Мир лежит во зле. Вот это слово «лежит», мир полностью пропитан злом. Злом пропитана учеба, злом пропитаны колледжи, злом пропитано искусство в этом мире, злом пропитана музыка, злом пропитана живопись, злом пропитаны бизнесы, злом пропитана медицина. Мы немножко поговорим о медицине. Никогда не обращали внимания, что какой знак, вот мы говорили о символах сегодня в первой части медицины. Помните, чаша и змея, обвивающая вокруг чаши. Это такой интересный символ, подумайте о нем. Злом пропитано все. Мир лежит во зле. Что это значит? Понравилась нам музыка, cool, говорит молодежь. Давай послушаем, смотри, как тут оркестр, там New Age или еще что-то звучит. Смотри, как классно записано, смотри, как оно сделано. Душа дорогая, она пропитана злом, эта музыка. Мир лежит во зле. Если мы не будем этого знать, мы будем пользоваться миром, думая, что он хорош. Приведу вам один пример, не помню, приводил здесь или нет. Когда у нас в нашем городе один из американцев, он работал менеджером на крупной компании, и он ушел. Там в некоторых церквах в нашем штате по утрам американцы собираются в 6 утра на молитвенный час, полтора часа они проводят за чтением Слова Божьей молитвы. И вот этот человек рассказывал случай. Хочу и вам о нем рассказать. Он уволился с компании, которая производила, не помню какую продукцию. Он говорит, что в один из дней руководство компании приглашает сатанинского священника, сатаниста, и просит, чтобы он благословил, в кавычках, проклял их продукцию. В каком плане? Чтобы вот невидимые силы сопровождали эту продукцию. И тот, кто купит эту продукцию, чтобы был доступ демонам в этот дом. Нам звучит странно как-то, как такое может быть? Это факты. Нам трудно в них верить, но мир лежит во зле. Когда нам нравится что-то купить, вот, например, дом какой-то построить, одежду какую-то купить, помните, мир лежит во зле. И злом пропитано все. Все пропитано. Развращение в школе. Сегодня школы созданы не для того, чтобы научить нас грамоте. Сегодня школы общеобразовательные, колледжи, помимо знаний, их задача и цель научить нас мыслить так, как это должно быть для штата. Как это установили современные психологи и учителя, чтобы мы мыслили в том направлении, в каком они хотят. И поэтому нам вкладывают в школах. Может быть, нас не учат. Развод – это нормально. И когда наши учителя, которые нас учат по 3-4 раза разведены, и школьники, которые нас окружают в колледже или университете, их родители по несколько раз разведены, у нас на уровне подсознания вкладывается мысль. Это нормально. Когда сегодня школы учат, ты девица, докажи, ты сделай карьеру, ты будь бизнесвумен, ты покажи, что ты тоже что-то стоишь. Ведь этому же учат, правда? Но Библия этому не учит. Мир лежит во зле. Библия говорит, что не молился Иисус Христос, чтобы взять нас от мира, но Он молился, чтобы нас сохранить от зла. И у Господа есть сила сохранить, но мы должны, как говорят по-английски, be aware. мы должны знать, что мир, в котором мы живем, лежит во зле. Еще одна мысль. Этот мир лукавый. Галатам 1:4 читаем такие слова. «Который дал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Лукавый – это хитрый. Мир не приходит и не говорит: «Восстань против Бога». Нет. У мира есть хитрые методы, как заставить нас или подтолкнуть нас грешить. Вот если мы читаем внимательно Библию, то в книге «Бытие» мы знаем, как согрешили Адам и Ева. А вы знаете, там не написано, что сатана заставлял их грешить, правда? Вы знаете, там не написано, что сатана им сказал: «Возьмите, пожалуйста, вкусите». Он им говорит: «Если вкусите, ну, вам будет хорошо, выбирайте сами». Хитрый и лукавый век, в котором мы живем, друзья дорогие. Этот мир подавляет истину неправдою. Римлянам 1:18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истинную неправдою». Сегодня Слово Божье, истину Священного Писания, мир подавляет неправдой. Как? Очень много сегодня неправды. Сегодня голос вступающихся за истину почти не слышен. Но зато неправды, средства массовой информации только этими заняты. Книги, все, что мы встречаем, подавляет истину неправдой. Это тактика дьявола. Что еще делает сатана? Стерты границы между добром и злом. Сегодня зло называют добром. Извращены понятия между добром и злом. И здесь книга пророка Исаии, 5 глава, 20 стих, где Исаия говорит: «Горе тем, которые зло называют добром». Сегодня все исказилось. Если ты какой-то, ну, странный, скажем так, однополый или еще, это нормально, это cool. Сегодня в школах учат: ну, ты выражай себя, не бойся, что ты вот такой странный, непонятный. Это все хорошо. У мира сегодня извращенное понятие о добре. Сегодня понятие о добре – это если ты согрешил, и твой друг согрешил вместе с тобой, не заложи его, не расскажи никому, ты меня не предай, вот ты мой друг. Это извращенное понятие. Господь говорит: тот друг, кто видит ближнего согрешающим, молится за него и остановит его. Скажет: брат, ты в лапы зверя идешь. Но у мира все искажено. Следующий слайд. К чему стремится этот мир? Мы живем во время активной подготовки к приходу Антихриста. Сегодня проходит система контроля над человеком. И хочу несколько слов сказать. Я вот не думал об этом говорить и не договаривался с Михаилом Андреевичем, но вот так он в первой части говорил о этих различных знаках. Хочу сказать, молодежь дорогая, сегодня контроль не только был и есть в России, в бывшем Советском Союзе, когда контролировали людей. Сегодня контролируют всех. Каждое письмо, отправленное вами по имейлу, сохраняется на центральном сервере по федеральному закону 15 лет. Когда вы пошли там на MySpace, Одноклассники, на Twitter, Schmitter, куда угодно, все это сохраняется, где вы были, что вы смотрели. Вы можете свой компьютер реформат сделать, hard drive. Вы можете попытаться скрыть, где вы были. Но в центральном сервере хранится 15 лет. Сегодня, если вы отключите свой селфон, можно прослушать ваш разговор при вашем отключенном селфоне. Сегодня, когда вы проезжаете, летите в самолете, вот братья немцы прилетали сюда, компьютер, лаптоп, что надо? Отдельно положить. А для чего? Говорят, что бомбу проверить. Да, бомбу. Проверить, что у тебя в компьютере. Не только физическая бомба, а проверить, какую информацию ты там несешь. Сегодня есть возможность считывать с харджайва в доли секунды все, что ты там есть. И есть примеры, когда провозили некоторые там, например, информацию, как сделать dirty bomb или еще что-то. Их тут же брали после того, когда лаптап прошел, потому что контроль идет. Мир готовится к приходу Антихриста, Антихрист делает начертание, и задача этого начертания – контролировать. Ты не можешь ни продать, ни купить, ты не можешь ничего приобрести, ты не можешь ничего сделать, если над тобой не будет контроля. Сегодня мы живем во время, когда пришли законы, противные Господу. К сожалению великому, в нашей стране принят закон, чтобы государство, во время экономического кризиса, вот парадокс, людям для медицинских целей оплачивало легкие наркотики. Сегодня в штате Орегон есть заведения, где тебе их предлагают бесплатно, ты можешь их употреблять. И я выходил на их сайт и посмотрел, они говорят, мы хотим, чтобы не только люди, которым нужна медицинская марихуана, приходили сюда, а чтобы все, кто пожелает. И это за счет государства во время экономического кризиса. Странно ли, не правда, друзья? Хочу вам привести еще один закон, если тут есть у нас друзья со штата Массачусетс. Сенат ваш принял закон номер 2028. По этому интересному закону, кто пожелает, я взял с сайта их, с вашего правительственного, что если вы откажетесь от прививок, если объявят, например, зоной бедствия, что нужно будет всем делать прививки за отказ от ШАЦ, полгода тюрьмы, $1000 штрафа. Странно. Я не хочу прививку, тебя в тюрьму за это. И вы думаете, это зря? Не зря. Сегодня современная система прививок, хочу вам сказать, как недоучившийся доктор, я 5 лет учился в мединституте, сегодня она нацелена не только для того, чтобы предотвратить заболевание. Задача современных прививок – понизить вашу иммунную систему, чтобы когда придет час, вам вставили чип и не было отторжения в вашем теле. Вот это основная работа. И сегодня, друзья, когда мы говорим о том, что дебаты в нашем правительстве идут принять медицину, и если ты не принимаешь страховку, то ты $3500 штрафу каждый год платишь. Вы думаете, это просто так? А потому что по этой медицине это уже опробовано в Бразилии, опробовано в Южной Америке, в нескольких странах. Когда человеку вживляют чип, по этому чипу можно взять 70 анализов вашего состояния вашего внутреннего организма, там жидкости различных, крови и так далее. Говорят, это легко, $70 всего стоят все эти анализы. Сейчас огромные цены. И скажут, нам необходимо это все. Когда придет Антихрист, он сделает так, что всем это надо будет. И мы, друзья дорогие, живем в это время, когда приходит контроль, когда за нами следят. Сегодня что еще есть? Законы, разрушающие семью. Сегодня много законов, как развестись, как сделать separate, но нету законов, как восстановить семью. Сегодня есть законы, как забрать детей, за что забрать детей, но сегодня нет законов, как помочь родителям воспитывать детей. Вы не обращали внимания на это? Сегодня дьявол медленно, но уверенно готовит себе почву. И мы живем в это время. И в это время, друзья дорогие, нам нужно будет сохранить себя чистым. Сегодня нечестие ставится на высоте. Кстати, и нынешний президент, он в одном из интервью сказал так, «Моя одна из главных целей, это его слова, чтобы быть Эдеманс, как он сказал, такой ярый защитник всех этих разных цветных, однополых и всего остального». Переводим на библейский язык, он говорит, «Я хочу как глава правительства защищать нечестие». Мы живем в это время. Это наше время. И если мы говорим, не скоро придет еще Антихрист, не скоро будет пришествие, друзья дорогие, давайте мы откроем глаза и посмотрим, в какое время мы живем. А как нам относиться к этому миру? Как нам? Наши отношения к этому миру. Постоянная борьба с невидимой силой тьмы. И Священное Писание дает нам уверенность в этом. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир». Вера наша. Господь не оставил нас, и сегодня нету нашей цели напугать и сказать, мы в страшное время живем, молодежь дорогая. Нет. Сегодня сказать, есть выход. У Господа сила. Но мы должны, встрепенувшись, с живой верой взирая на Господа, идти вперед. Не миру подражать, не смотреть на мир, пропитанный злом, а подражать Господу и с верой побеждать этот мир. Он наша победа, Он уже победил этот мир. И если мы с верой идем за Господом, то победа на нашей стороне. И хочу во второй части привести несколько примеров. Вы можете сказать, ну а где же взять примеры того, как люди хранили себя в тяжкое время от нечестия? Где взять пример для подражания? Что надо делать? Господь не оставляет нас. И один из ярких примеров древности – это пророк Даниил. Интересно, Даниилу было открыто, что будет в последнее время. Он говорит в 11 главе 31 стихом, что будет мерзость запустения. Когда Иисус Христос на вопрос учеников, когда же будет время твоего пришествия, он говорит, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, 15 стих. Библия дает нам прекрасный пример одного великого мужа Божия, который жил во время сильнейшего нечестия, во время беззакония, во время, когда он был отделен от своей страны, от своей нации, но остался Господу верным. Мы будем сейчас читать о пророке Данииле и прочитаем одну главу. Прочитаем и извлекем короткие, полезные для нас уроки. Давайте откроем книгу пророка Даниила. Кстати, хочу сказать, если будет милость Господа, то в Израиле есть желание провести опять семинар «Общение с молодежью» по книге пророка Даниила, возможно, по всей. И одна сестра подошла, говорит, а сколько учить, какую главу? Я говорю, можно все. Там всего 12 глав книги пророка Даниила, это несложно выучить на наши светлые умы. Давайте прочитаем первую главу, только первую главу. Книга пророка Даниила. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сыновья Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу, «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших худощавее, нежели отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу Анании, Мисаилу и Азарии, «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал и разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1 года царя Кира. Вот такая история. И можно будет, да, вот здесь слайд стоит, что Даниил решил не оскверняться на чужбине. Даниила, 1 глава. Давайте очень коротко посмотрим на эту книгу, очень коротко на эту главу. Книга пророка Даниила, прежде всего вам вступление небольшое, она очень интересна и весьма-весьма символическая. Весьма. Поэтому, когда мы ее читаем, там заложены глубочайшие духовные истины. Значит, интересно, что здесь сказано, что пришел в 3-й год царствования Иоакима. Вы знаете, слово Иоаким, это царь иудейский, переводится «Господь поддержит». Но так как Иоаким не обратился к поддержке Всевышнего, то пришел Навуходоносор. Дальше сказано, что предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов. И вот мы читаем, были различные золотые и серебряные сосуды, принесенные из Дома Божьего. Но вы знаете, друзья, там символически сказано, что взяли не только сосуды золотые и серебряные, но взяли сосуды живые. Сосуды из Дома Божьего были взяты в землю халдеев для того, чтобы Бог своими сосудами произвел суд. Помните, какой был суд над Валтасаром? Так как ты взял эти сосуды и пил, когда нельзя этого было делать, ты их хотел осквернить, недостоин ты больше жить. Через Даниила Господь произнес суд Навуходоносору и многим другим царствам. У Бога есть сосуды и золотые, и сосуды живые. И вот здесь берут этих отроков, выводят их. И одна еще интересная мысль историческая. Это для тех, кто в Израиль не поедет. Евреи говорили, что там, где есть храм, это недоступная земля. Никто не сможет победить нас. Но Господь показал, что веры в храм недостаточно. Нужно живое поклонение Господу. Духовный урок для нас. Может быть, мы ходим в храм, мы ходим в церковь, может быть, мы поем даже в хору, иногда проповедуем, и думаем, что если мы соблюдаем все необходимые библейские обряды, то этого достаточно. Недостаточно. Евреи верили, но Библия говорит нам, вера в храм не заменяет истинного покаяния. И вот царь повелевает своему начальнику, говорит, приведи мне отроков из царского рода. И мы знаем, вот о Данииле мы сейчас будем говорить, какие должны были быть отроки. Красивые видом, не имеющие без всякого недостатка, понятливые, смышленные, годные. И вот берут их. Представьте себе Даниила. Мы знаем, что он муж праведный. Мы знаем, что он был верным Господу. Но вот представьте себе верного человека берут в плен. С пленниками обращались отвратительно, очень жестоко, грубо. И, наверное, он, когда вели его в плен, он говорил, Господи, а почему меня? Я люблю Тебя, я верю Тебе, я молюсь Тебе, почему меня? Знаете почему? У Господа в жизни людей нет случайностей. И то, что происходит с тобой, это не случайность. Бог взял для Даниила для своей определенной цели, которую Господь использовал. Так вот, хочу сказать тебе, брат и сестра, ты в глазах Господа также являешься сосудом. И Господь через тебя на земле желает совершать определенные действия. Итак, говорим о Данииле. Взяли их в плен. Кстати, Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго. Знаете, сколько им было лет? От 14 до 16 Даниилу, от 12 до 14, по некоторым источникам, от 10 до 12 Сидраху, Месаха и Авденаго. 12 лет троим, 14-15 лет Даниилу. Юноша, наверное, моложе многих из вас здесь сидящих, правда? И вот их берут, и мы читаем, это молодые юноши, герои веры. И вот царь говорит им пятым стихом, говорит так, я назначаю вам свою пищу. С царского стола это самое лучшее. Цари всегда питаются самым лучшим на земле. Самое лучшее вино, самое лучшее питье, самая лучшая пища для царя. И он говорит, я свое даю вам. Иными словами, царь говорит, я хочу вас поднять. Я хочу, чтобы вы были как я. Я хочу, чтобы вы управляли вместе со мной. Кушайте, что кушаю я. И мы же знаем, что не захотел этого Даниил. Положил сердце не оскверняться. Урок для нас. Мир сегодня предлагает нам много заманчивого, много весьма хорошего и красивого, и даже полезного. Но он предлагает это с одним расчетом, что вы заплатите за его пищу и питье этого мира, знаете чем? Осквернением. Оказывается, Даниил на эту пищу посмотрел с духовной стороны и говорит, нет, я не буду ее есть, потому что она оскверняет. Мир, мы говорили сегодня в первой части, лежит во зле. И очень непросто встать против всей этой системы, ведь Даниил, в принципе, в свои 15-16 лет бросил вызов всей мировой системе того времени. Библия говорит, Бог говорит о Навуходоносоре, говорит, ты золотая голова, твое правление самое лучшее во всех империях. Даниил верой бросает вызов всей империи. И это было непросто. Представьте, на пищу царя сказать, она оскверняет. Ну это, знаете, давайте переведем так по-простому. Говорят, вот тебе царская пища, а вы говорите, смотрите, кривитесь, говорите, это ж дохлые крысы. Да что я буду эту дохлятину есть, эту всю нечистоту? В принципе, Даниил так поступил. Царь говорит, кушайте лучшее. Даниил говорит, оскверняет, нечистое. Друзья, дорогие, сегодня мир много предлагает хорошего и даже царского, но предлагает за одну плату заплатить чистотой сердца. Ты будешь известным, ты будешь знаменитым, ты будешь много знать, но заплатить чистотой своего сердца. Даниил выступил не только против всей мировой империи того времени, он выступил против всего духовного мира, духов злобы поднебесной. Пищу, которую готовили царю, она не только была некошерная, например, там, ну, животных, которые нельзя было израильтянам употреблять в пищу, нет. Самое главное было в другом. Чтобы царя не отравили, призывали волхвов от самых различных народов, призывали от идолов священнослужителей, которые поклонялись различным бесам, чтобы они призвали силы своих идолов на эту пищу, чтобы ее очистили. Даниил бросает вызов всему духовному миру, всему бесовскому, говорит, не буду оскверняться. В 15 лет бросает вызов. Вот это действительно человек особый. Кстати, интересная деталь, еще немного о них. Их привели, и царь говорит, их нужно научить наукам. Знаете, с чего началась учеба? Когда царь говорит, вот мы здесь прочитали, привести отроков научить, 7 стих. «И переименовал их начальник евнухов». Одна интересная мысль. В древности считалось, что когда человеку меняют имя, то меняется его судьба. Примеры библейские. Бог Авраама называет Авраам, правда? Савла называет Павлом. Кифу, Симон, сын Ионин, называет Петром. При изменении имени изменялась судьба человека. И вот эти четверо юношей, они имели библейское значение. Даниил, это значит «Бог мой судья», назначает ему имя. Валтасар, это означает «Пусть Ваал сохраняет твою жизнь». Никакого Бога даже вспоминать нельзя, даже чтобы в имени твоем Бога имени не звучало. Переименовать все. То есть этих юношей поставили в экстремальные условия жизни. Даже имена изменили. Анания, по-еврейски «милости Иеговы», становится Сидрахом. Это имя означает так. Повеление Аку. Ака – это шумерский бог Луны. Ты должен быть исполнителем шумерского бога Луны. Меняет имя третьего. Мисаил, по-еврейски «кто как бог», становится Мисахом, что означает «кто как Аку». То есть самый высокий Бог – это Ака, и ты носи имя, ты поклонник этого Бога. Четвертое имя – Азария, по-еврейски Иегова помог, становится Авдинага, это имя означает служитель Нева, Нева – вавилонский Бог, один из центральных богов, которому поклонялся персонально и сам Навуходоносор. Поменяли все. Учеба их началась с такой мысли – забудьте все. Там сказано, что их привели, чтобы научить книгам халдейским. Здесь же духовный смысл. Вы изучали книгу жизни, сейчас халдейские книги учили. Вы знали еврейский язык, язык поклонения Богу, а сейчас мы вас научим халдейскому языку. Их бросили один на один с этим миром. И они устояли. Они действительно были героями, которые устояли. Читаем 8 стих. Даниил, можно пока это слайд не меняйте, пускай он так и стоит. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Мы уже говорили об этом, что это самое лучшее было пища, но Даниил принимает решение, нет, я лучше оскверняться не буду. В свои 15-16 лет Даниил знал, что оскверняет. В Библии мы чуть позже скажем, что более 140 мест говорит о том, что может осквернить душу человека. Даниил это знал в детстве. Сегодня, друзья дорогие, мы можем знать, где продаются по дешевке машины, на каких акшенах. Мы можем знать, как их можно продать, в каких штатах. Можем знать, как тайтлы поменять, как обмануть государство, когда тайтл уже нечистый. Но часто мы не знаем, а что же нас оскверняет? Что может сделать меня нечистым? Мы забываем об этом. Даниил знал в свои юные годы. Господь посылает ему испытания, но в то же время в испытании Господь всегда дарует милость. В 9 стихе читаем: «Даровал Господь милость». Даниил принимает решение. Одна мысль еще. Даниил в принятии своего решения был очень настойчивым. Он приходит к начальнику евнухов, у которого он милость не искал, и говорит: «Господин, пожалуйста, можно нам другую пищу?» А он говорит: «Я боюсь царя». Почему? Потому что ваши лица могут быть не такие красивые, как прочих. Этот начальник евнухов переживал не за душу, а за лицо. Так вот, я когда сегодня смотрю на молодежь, которая любит подражать этому миру и на свое лицо наложит неизвестно что, я задаю себе вопрос: почему ты не за душу переживаешь, а за лицо? Даниил переживал за душу свою, чтобы не оскверняться. И вы знаете, Даниил весьма настойчив. Пришел к начальнику евнухов, начальник евнухов говорит: «Нет, я не смогу». Он идет к меньшему начальнику. Вот видите, как по-еврейски, к самому большому, а потом к меньшему. Пошел к меньшему и говорит: «Слышишь, сделай опыт. Сделай опыт, а потом поступай с нами, как знаешь». Даниил не говорит, что если опыт провалится, то мы будем кушать, что ты нам дашь. Он говорит: «Поступай, как знаешь». Здесь тонкий намек: а мы все равно есть не будем. Наверное, умрем, но оскверняться не будем. Делает этот человек опыт, дает им овощи, и мы знаем, что они были, когда представили их, испытания сделали, лица их были во много раз красивее и лучше. И написано, что этот человек брал себе царскую пищу, а они питались водой и овощами. Я сначала думал: ну, овощи, рис, правда? Можно бобовые какие-то использовать. Нет, свежие овощи. Огурцы, помидоры, редиска. 3 года. Попробуйте на овощах прожить этих. И в воде. Они не ели даже хлеб, потому что над хлебом молились тоже священники идолов. Попробуйте заплатить цену, не есть 3 года ничего. Это действительно милость Божья, что Господь их сохранил. Но Даниил готов платить цену, чтобы не оскверниться. Друзья дорогие, если мы не готовы платить цену за чистоту сердца, мы не устоим. Господь дарует им милость, дарует им разумение. Действительно, Господь не оставил их. Кстати, когда их начали проверять, то царь говорит: вы не просто на 50% лучше, а в 1000% лучше и умнее. Мудрость пришла не от чтения книг, а мудрость пришла от благословения Божия и от желания не оскверняться. Итак, друзья дорогие, возвращаемся опять к этому слайду. История Даниила. Как поступил Даниил? Был научен различать, что чисто, что нечисто. Был научен принимать правильные решения. Вы сегодня, завтра, послезавтра уедете с этого служения, но я вам хочу задать вопрос. Вы знаете, какие решения принимать? Вы знаете, как принимать решения? Вы знаете цену этих решений? Вы готовы за эти решения платить цену, чтобы не оскверниться? Можно назад еще вернуться, пожалуйста. Он научен был платить цену за чистоту. И действительно, в жизни Даниила и в жизни Сидраха, Месаха и Авденаго они были научены. Через главу написано про 3 юношей, которым царь ставит истукан и говорит: поклонитесь. И вот представьте, не было никого рядом. Говорят, не было ни священников рядом, ни родителей. Встают эти 3 юноши. Тысячи, десятки тысяч пали. Они говорят: а мы не поклонимся. Приводят к царю и говорят: вам даем еще шанс. Они говорят: царь, бесполезно, нам не нужны шансы, решение принято. Мы лучше сгорим в огне, но истукану не поклонимся. Мы лучше умрем, но не оскверним души. Молодежь дорогая, если у нас эта сила духа, я лучше 3 года буду на овощах, я лучше умру, но я не допущу, чтобы моя душа осквернилась. Господь ищет себе верных и сильных. Настойчивость в достижении цели. Вот еще одна характеристика Даниила. Настойчивость. Пошел к начальнику, не разрешилось.
пошел к другому, все-таки он продолжал искать выход. Молодежь, дорогая, иногда, когда мы уже созрели принять решение, у нас иногда на пути встречается препятствие. Но когда мы с Господом, когда мы настойчивы, Господь дает нам...